коньки сквозя снять.
В Бостоне американской сборной удалось то, чего до сих пор в обозримом прошлом удавалось только отечественным спортсменам – забрать 3 золотые медали чемпионата мира из 4 возможных. Россияне, а до них объединенная команда СНГ и сборная СССР, несколько раз брали этот рубеж. Последний такой случай был в 2019 году, а ранее – 2005, 4, 2, 98, 92, 85, 77. Более давние времена я уже не рассматриваю как не относящиеся к понятию обозримого прошлого. Насколько справедлив триумф США в этом году? Попробуем разобраться вместе с обозревателем портала Sports, автором телеграм-канала «Всем Луц» Майей Багрянцевой. Начать предлагаю с женского одиночного. В этом виде американская фигуристка в предыдущий раз побеждала в 2006 году. Это была Кими Майснер. В этот раз именно от американки мы ждали как минимум борьбы за титул. И все-таки не обошлось без неожиданности. Выиграла не та девочка. Что случилось с Амберглен, которую я лично считала главной претенденткой на победу?
Ты не представляешь, сколько раз на арене вспоминали, когда последний раз американские фигуристки выигрывали золото чемпионата мира. Мне кажется, я имя Кими Майснер не слышала так часто никогда в своей жизни. Ты знаешь, да, действительно было очевидно, что ставка сделана на Амберглен, но и в конце концов вполне заслуженно. Она не проиграла в этом году ни одного турнира до чемпионата мира и была, безусловно, фавориткой, потому что она стабилизировала тройной аксель, а это был фактически единственный элемент ультра-си, да, на этом чемпионате мира у девочек. Проблема только в том, что когда я приехала в Бостон и начала ходить на тренировки, сразу поняла, что что-то с Эмбер происходит. Она была не в себе. Тройной аксель, который был абсолютно стабилен весь сезон, я видела ее на очень многих стартах, развалился. То есть не то, чтобы прямо развалился физически, а было видно, что ей тяжело психологически. Вокруг нее все время была пресса, микрофоны. Очень серьезное внимание, потому что все как будто бы ждали, что вот она должна привести в Америку тот самый долгожданный титул. Она главная соперница Каори Сакамото. И мне кажется, она просто психологически не выдержала. Я задала ей этот вопрос, она сказала, что нет, все в принципе в порядке, но глаза у нее были, честно говоря, круглые весь чемпионат. Когда на домашней арене собирается 20 тысяч зрителей, а ты считаешься главным фаворитом сезона, про тебя пишет «Нью-Йорк Таймс», большие серьезные газеты, все хотят твое интервью. Мне кажется, это неизбежно, конечно, на тебя повлияет.
Ну и раз уж мы затронули вопрос с Каори, что случилось с японской фигуристкой и как можно объяснить развал южнокорейской девочки Чаен Ким?
Ну, сначала тоже думали, что дело в психологических каких-то проблемах у кореянки, а потом выяснилось, что она незадолго до чемпионата мира попала в автомобильную катастрофу, в ДТП такое серьезное, это тоже повлияло на подготовку. Она сказала, что она все равно очень рада, что выступила, не расстроена результатом, и, честно говоря, вот ей было можно поверить, потому что вся подготовка пошла не так, как это планировалось. А если говорить про Каори, ну вообще у нее этот сезон, ты сама видишь, такой она борется. Как будто бы из звания стопроцентного фаворита она превратилась в спортсмена, который должен доказывать свое место на этом пьедестале и право занять это место на пьедестале. Я, честно говоря, уверена, что это может быть даже хорошо перед олимпийским сезоном, потому что если бы она в одну калитку выиграла и этот предолимпийский сезон, то неизбежный спад, неизбежные какие-то провалы, сложности могли бы настичь ее в олимпийском сезоне. А сейчас, мне кажется, она как будто бы из-за спины новых лидеров может атаковать олимпийский пьедестал еще более уверенно.
Ну и главный герой женского турнира – Алиса Лью.
Да.
Это абсолютно голливудская история о том, как девочка уходила, возвращалась, вернулась просто потому, что хотела кататься и соревноваться, и выиграла чемпионат мира.
Да, и выиграла этот чемпионат мира так легко, что, честно говоря, я была поражена. Наверное, это самое главное мое впечатление от пребывания на арене вживую. Даже не победа Илья Малинина, к которой мы обязательно дойдем, да, чуть позже, а именно победа Алисы Лью, потому что она была очень раскованная, легкая, уверенная в себе, абсолютно не ожидавшая этого, воспринимавшая все как абсолютное счастье, подарок. Но самое главное, что у нее не было ощущения, знаешь, вот как спортсмен идет всю жизнь к этому титулу, наконец его выгрызает зубами. Она как будто бы была просто рада, что такая штука с ней случилась. Я была с ней перед награждением, после награждения рядышком. Она просто была искренне счастлива, но просто вот как человек, как девочка, которая... Вау, оказывается, так еще может быть. Она была действительно удивлена, поражена и очень естественно. Безусловно, это подкупает.
И, разумеется, невозможно пройти мимо дебюта на чемпионате мира Сони Самоделкиной. Как ты оцениваешь ее выступление?
Ты знаешь, удачно я оцениваю ее выступление, потому что, да, понятно, 14 место – это, может быть, не то, про что писали и кричали российские паблики, что вот она сейчас перейдет под флаг Казахстана и сразу все завоюет, все медали мира. Было сразу понятно, что путь долгий, ей приходить в форму, ей заново учиться делать какие-то новые прыжки в новой технике у Рафаэла Ратиняна, который согласился взять ее к себе, и она теперь будет тренироваться под его руководством. Я очень довольна тем, какая она выходила к прессе, как она разговаривала, как она настроена. Конечно, она была в слезах после произвольной программы, потому что неудавшийся последний прыжок ее очень расстроил. Но в первую очередь она злилась на себя, а не расстраивалась какому-то проигранному месту. Мне кажется, она очень сильно изменилась. Мы все помним, что она проводила такой довольно беззаботный год в Москве перед переходом.
Ну, такой светский год она проводила.
В тусовках, да, светских каких-то мероприятиях. Вот от той девочки не осталось и следа. Очень понимающая. Такое ощущение, что она готова идти на огромное количество, на самом деле, сложных моментов, самопожертвований. Она готовится в непростых условиях. Но, кажется, она понимает, зачем ей это надо. То, чего точно не было еще год назад.
Ну и на противоположном фланге самая, ну, на мой взгляд, непредсказуемая неудача этого чемпионата – это провал Насти Губановой. Что это было?
Это была голова, потому что Настя была очень хорошо готова физически. Про это говорил и тренер, который туда приехал, Евгений Рукавицын, и она сама была готова, и на тренировках она была в прекрасной форме. Это отмечали все тренеры. В короткой программе что-то произошло с головой. Мне кажется, ну, мы с ней это не обсуждали, потому что она, безусловно, была не просто в слезах, она была, это была трагедия для нее, потому что, давай скажем честно, не отобраться в произвольную программу на чемпионате мира, это совсем не уровень Насти, и теперь это означает, что она должна ехать в Пекин на отборочный турнир в сентябре, и это лишняя задачка со звездочкой, которая ей абсолютно не нужна. Поэтому поговорить с ней нормально не удалось, буквально мы с ней перекинулись парой слов на банкете в конце, она уже улыбалась, была спокойна, сказала, ну да, вот так бывает, значит, зачем-то мне это надо. Но у меня от ее проката было ощущение, что она просто перестала бороться. Вот такое ощущение, что у нее пропала вот эта способность зубами тащить, а как будто бы вот она просто взяла и развалилась. Может быть, дело в том, что в грузинской сборной нет толком никакой конкуренции, ее никто не поджимает, она не должна все время показывать свой максимум. Это, безусловно, расслабляет. Это комфортная обстановка, безусловно. Это не ситуация в российской сборной, да, где отвернулся, а уже что-то у тебя забрали. И мне кажется, вот как будто бы у нее немножечко поменялись жизненные приоритеты, и, может быть, спорт сейчас не на первом месте. Но, надеюсь, в олимпийский год все вернется обратно. Все-таки для спортсмена это главный год в жизни.
Танцы. Мэдисон Чок и Эвен Бейтс. Вне всякого сомнения, лидеры вот этого текущего олимпийского цикла. Но в моем предыдущем выпуске, превью к чемпионату, я сказала, что конкретно нынешний сезон у ребят проходил в несколько заторможенном режиме. Ну, во всяком случае, так это выглядело через экран с трансляциями. Ты вживую смотрела соревнования, в том числе в Бостоне, и по твоим ощущениям, Мэдди с Эвеном вышли из спячки?
Ты знаешь, да, они подошли, как это умеют делать в штабе в их Монреальской академии, они подошли на хорошем уровне, на пике своей формы в сезон. Плюс еще, конечно же, помогало то, что это домашний чемпионат мира, домашние трибуны, очень американские программы, обе у них, и ритм танец, и произвольный, под такой американский нью-йоркский джаз. Их очень тепло принимали. То есть они были, безусловно, в зоне комфорта. И, конечно же, не то, чтобы за ними кто-то гнался и пытался это золото отобрать благодаря судьям, потому что уже после ритма танца там был задел в 4 балла. Ну, в танцах это не отыгрывается, мы с тобой прекрасно это понимаем. Мэдисон могла бы даже упасть.
Пару
желательно,
раз.
Конечно, не на элементе. Ну да, но это такой оставляли ей задел. Поэтому это был очень комфортный для них, наверное, чемпионат мира, хотя они нервничали. Я несколько раз видела действительно такие, знаешь, закулисные моменты. Они не были уверены, что все у них в кармане. Мне, наверное, скорее нравится их программа, чем не нравится в этом году, хотя, наверное, в топ тех, которые я в них пересматриваю, эти программы не войдут. Они честно сделали и достойно свою работу. Не могу сказать, что это были какие-то откровения, что это был какой-то новый уровень. Я, конечно же, грущу, что за все это четырехлетие олимпийское не получилось ни у кого вырвать у них победу, даже когда это можно было сделать, и Гиллис Пуарье тоже должны были оказаться с медалью, у них были удачные танцы, и в этом году удачный танец. Но так получилось, что в прошлом году чемпионат мира был в Монреале, формально это Канада, и, конечно, это территория как раз канадского дуэта, но Монреаль – это еще место, где как раз находится Монреальская танцевальная академия Чок Бейтс. Поэтому как будто бы и прошлый чемпионат мира у них был домашний, а этот-то тем более. Но все были, ты знаешь, в стадии принятия, я бы так сказала. Гелис Пуарье не были сильно расстроены внешне. Они знали, что так оно и будет.
А была ли эта победа вот настолько безоговорочной, как об этом свидетельствуют оценки и отрыв от ближайших соперников?
Они катались чисто, но аккуратно. И все было так довольно безопасно. Вот нельзя было упасть. Они прекрасно понимали, что при домашних трибунах не надо падать. И, возможно, не было какого-то разрыва, ощущения такого, знаешь, какой-то страсти, катаемся, там, я не знаю, очень-очень эмоционально и очень размашисто и очень быстро. Нет, такого ощущения не было.
Такое парадоксальное, это не чемпионское катание.
Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что это не чемпионское катание. Мэдди с Эвеном, безусловно, показывают класс. И они точно показывают упакованность, хорошие постановки, хорошее исполнение этих постановок. Да, есть какие-то вопросы к коньку, как всегда они есть у Мэдисон. Она, может быть, не лучшая катальщица в истории фигурного катания и в сегодняшнем топе тоже. Но я не могу сказать, что эта победа была у кого-то украдена. Нет, наверное, все было по делу. Но все равно немножечко мне жалко, что прекрасный произвольный танец Гелис Пуарье и в этом сезоне тоже не был оценен.
Давай спустимся чуть-чуть вниз по пьедесталу. Рокировка, о которой мы говорили два предыдущих сезона. Итальянцы против англичан. Эта рокировка состоялась. Мне кажется, что одна из причин – это крайне неудачные постановки Шарлена Марка. На твой взгляд, какова доля вот этой ошибки в общей картине? И, может быть, можешь назвать какие-то еще причины, которые привели к такому, ну, неприятному для итальянского дуэта результату?
Ну, ты знаешь, это, конечно, главная боль для меня этого чемпионата мира, потому что я видела, насколько окаменевшие стояли Шарлен и Марко после произвольной программы. Они, наверное, понимали, что им не дадут бороться ни за золото, ни за серебро. Плюс они понимали, как их оценивают по сезону. Действительно, постановка... Ну, я тоже вижу здесь, скорее, проблему постановки, хотя и проблема в... потому что они ужасно устали. И если бы не домашняя Олимпиада через год, в следующем году уже, то, наверное, они ушли бы два года назад. И эта усталость, она видна, она просачивается. Марко не в самом хорошем психологическом состоянии весь сезон, он об этом довольно откровенно говорит. Им тяжело. А такая постановка еще не помогает ничем. Поэтому я надеюсь, что в следующем году это будет что-то более классическое, может быть, итальянское классическое, какая-нибудь итальянская опера. Но что-нибудь такое, что будет им помогать, а не мешать. Потому что они боролись с этими роботами весь сезон. И, честно говоря, они мне даже понравились. Вот сейчас в конце на чемпионате мира они заиграли. Там появилась какая-то лирическая линия, которую ты чувствуешь. Да? Но не знаю, наверное, в следующем сезоне должно быть что-то более бронебойное, удачное, такое, что работает на домашнюю публику наотмашь.
Продолжим путешествие вниз по таблице. Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Опять же к тебе, как к очевидцу, вопрос. Ты увидела какие-то изменения в катании этой пары?
Ты знаешь, этот сезон первый их в Монреальской академии, и никаких изменений я изначально не ждала. И мне странно, когда кто-то ждал, что сразу перестроится скольжение, катание и какие-то еще вещи, которые отличают каждую отдельную танцевальную пару. Они привыкали, адаптировались к работе в новой школе. Там все по-другому, совсем другой порядок работы, другой алгоритм, другие нагрузки. Они схватили неприятные травмы, и он, и она, у него паховая мышца, у нее спина, именно от обилия нагрузки. Они говорят, что никогда в жизни так много не тренировались. У них был даже какой-то такой немножко кризисный момент перед Новым годом с тренерами, потому что тренеры сказали, что вы пытаетесь работать как раньше, а надо работать как здесь. И они все это пытались перестроить. У них получилось. У них сейчас все хорошо и прекрасные отношения с тренерами. Они понимают, как надо работать. Я честно тебе хочу сказать, что мне кажется, в этом сезоне не было никакой задачи показать новую пару. А в этом сезоне было просто адаптировать их к тому, как будет дальше. Эта пара на следующий олимпийский цикл. Этого никто не скрывает. Я думаю, что и в следующем сезоне мы не увидим никаких откровений. Это будут рабочие прокаты. Да, было обилие поддержек, чему еще научил их Игорь Шпильбанд. Это было обилие какой-то акробатики. Но абсолютно точно там есть задел, над которым собираются работать. Не могу сказать, что программа произвольная этого сезона была ими в итоге выкатана, как она была придумана. Но, может быть, она и придумана была слишком заморочена. Вот. А ритм-танец просто мимо меня, потому что он не отвечает заданной цели. Все про это знают. Это все-таки никакой не social dance. Но я воспринимаю этот год как год адаптации и перехода. Я пока точно понимаю, что ничего увидеть нового мы не могли. Ну, давай подождем еще годик, а может быть, даже два.
Ну, так они шли-шли, и на рассвете дошли до колодца. Мы добрались до подвала турнирной таблицы с неприятными сюрпризами. Юлия Туркила, Матиас Верслюис и Элисон Рид, Саулис Амбрулевичус. Падение в ритм танцы. И в итоге два бронзовых призера чемпионатов в Европе оказались в ситуации, когда в произвольную прошел только один из этих двух дуэтов. На мой взгляд, это страшно несправедливо, то, что пришлось, собственно, выбирать. Второй, а это оказались литовцы, волей 1/100 балла лишились гарантированной олимпийской путевки. Что случилось с двумя, в общем-то, хорошими парами? Как они дошли до жизни такой?
Это дикая драма, конечно. Элисон Рид так долго шла к литовскому паспорту, наконец его только-только в этом сезоне получила. И, казалось бы, место на Олимпиаде за ней вообще забронировано. И тут такая история, ей ехать в Пекин и пытаться опять эту путевку получить. Другое дело, что она ее, безусловно, там получит, если не упадет там в ритм танца, да? Но, конечно, это такая немножко излишняя драма, которая была этому дуэту совсем не нужна. Они, безусловно, не просто расстроены. Там была такая драма. Сначала финны не попадают в произвольную программу, потом Элисон. Все в драме, все, значит, в слезах. Просто какой-то, знаешь, американские горки. У меня есть версия, в чем проблема. Дело в том, что танцорам бедным вообще на этом чемпионате мира почти не доставался основной лед. Что это значит? Есть каток для тренировок и есть основная арена. И тренировки идут все время. То есть, конечно же, есть и выступления, но каждый день у каждого фигуриста есть возможность потренироваться. И вот танцорам доставался второй каток, совсем другой, с более тонким льдом, с дневным светом, абсолютно другой, маленький, без единой трибуны. И они попали на большой каток фактически только в день ритм танца. И все были в шоке. Потому что это трибуны, это глубина зала, это другой лед, это совсем другие борты. Для нас это кажется такой мелочью, а для них, которые работают на автомате, на автоматизме, им не хватило вот этой возможности почувствовать лед. Там же теперь еще экраны по борту, вот эти жидкокристаллические. Это тоже отвлекает, потому что они мигают, они довольно яркие. И это такая новая вещь, к которой они не привыкли еще, да? Поэтому я думаю, что, конечно, они не справились именно с этим. Они, в принципе, корят только сами себя, ни на какие внешние обстоятельства не списывают. Но когда падают две такие, ну, вполне себе крепкие пары около топа, должны быть какие-то внешние причины, и я их вижу в этом.
Спортивные пары. Почему так осторожничали в короткой программе Минерва с Никитой? Опять же, мое ощущение, что именно эта нехватка куража в итоге лишила немецкую пару золота, несмотря на то, что произвольно-то они выиграли.
А теперь представь, если бы они на большом кураже проехали произвольную программу и упали бы в ней. Тогда мы даже бы про серебро сейчас с тобой не разговаривали. Они решали свою задачу. Для них главное было не проиграть в короткой программе, потому что мы все знаем эту великую фразу, по-моему, Татьяны Анатольевны Тарасовой, да, что короткой программой нельзя выиграть соревнования, но можно проиграть. Вот у них была задача откататься безопасно. Вот то, что называется «сейф» по-английски. Я говорила с их тренером Дмитрием Савиным, с Никитой Володиным. Они говорят все одно и то же. Да, возможно, мы не катались наотмашь, мы не катались очень размашисто, хотя мы все равно пытались показать вот эти эмоции в их этой блюзовой такой программе, очень чувственной. Но нам нужно было остаться в борьбе, за первое место. И тут непонятно, что им помешало. Баллы в короткой или вот та смазанная поддержка в конце произвольной программы, которая тоже там забрала несколько баллов в итоге с этими GUE совсем. Не знаю, они не выглядят сильно расстроенными. То есть сначала, да, они сказали, что было ощущение, что мы проиграли золото, они выиграли серебро, но потом как-то более или менее Никита, во всяком случае, сказал, что ну, значит, мы будем голодными, значит, мы еще один сезон будем идти к этой медали. Вот сейчас у нас было бронза в прошлом году, в этом году серебро. Ну, мы потихонечку мы не сдаемся. Очень они мне понравились, настрой мне их очень понравился, они были счастливы. В общем, никакой проблемы я тут не вижу.
А хватит ли у Рику и Рю сил на то, чтобы удержать лидерство в следующем сезоне, вот вплоть до Олимпиады?
Этого никто не знает, потому что у них еще же есть все-таки травмы, и им еще, конечно, нелегко кататься, учитывая проблемы, связанные с астмой у партнера. Все очень сложно. Но они стараются, и для них это была огромная победа именно моральная, что они опять как будто бы вернули себя в список основных претендентов на медаль. Как оно будет в следующем году, я вообще не берусь предсказать, потому что многое будет зависеть от того, кто поедет от нейтральной команды нашей, что это будет за пара, как они там выступят, в каком медицинском состоянии подойдут японцы. Но опять же осторожно замечу, что их вторая оценка угрожает абсолютно всем парам, включая нашу.
Хорошо, подождем с японскими прогнозами до следующего года. А отдельный интерес к итальянской паре Сара Конти и Никола Мачи. Вроде бы они преодолели прошлогодний кризис.
Да, безусловно, они стали гораздо увереннее. Я не знаю, в чем тут причина. Никос очень похудел. Слишком, наверное, даже я бы сказала, со стороны, как будто бы итальянская мамочка. Но они действительно молодцы. Они что-то починили в голове. Но Сара всегда была такая, знаешь... Ну, Ника сам признается, что в этой паре главное и самое стабильное, самое спокойное – это Сара. Он больше трясется, но, кажется, в этом году им удалось немножко успокоиться. Как будто бы в этом году у них нет такой большой конкуренции в итальянской сборной, которая сжирала их в прошлом году, когда каждый старт надо было доказывать, что ты лучшая из трех итальянских пар. В этом году это под сомнение никто не ставил, они лидеры итальянской сборной. И как бы вот эта бронзовая медаль, она вполне себе заслуженная.
А видишь ли ты возможность такого же выхода из кризиса для канадской Дианы?
Да, безусловно, потому что этот сезон получился у них... Ну, не получился, давай так скажем, но, может быть, именно из этого положения, не фаворитов, им легче будет атаковать. Они, наверное, не претендуют даже в своей голове ни на какие золотые медали олимпийские, но, конечно, хотят зацепиться за олимпийскую медаль. И я честно тебе признаюсь, что я их со счетов не скидываю. Это Диана... Она зубами вгрызется, и она приведет их в нужную форму. В этом сезоне им мешала тоже голова, они не понимали, в чем дело. Им просто вот они говорят: мы не понимаем. Вроде все нормально, вроде мы готовы. И вдруг расклеиваемся. У них есть много времени, чтобы собрать себя обратно.
Мужчины! И вот вопрос: а кто у нас больше герой чемпионата? Илья Малинин или Миша Шайдоров?
Ну, это, конечно, ужасно так говорить. И вообще, мне кажется, мы зажрались, потому что нам показывает человек такой высокий технический уровень, а мы говорим, нет, ну не Илья Малинин, герой чемпионата, все-таки Миша Шайдоров. Но, конечно, внутренне, как будто бы в прошлом году победа Малинина была вау, это был невероятный прокат, это был какой-то первый титул, да? А в этом сезоне было понятно, что кроме Ильи, на самом деле, на этот титул претендовать толком никто не может. И как будто бы это было ожидаемо, особенно учитывая домашние трибуны в Бостоне. Поэтому, конечно, вот этот невероятный сюрприз, очень заслуженный, очень достойный, не случайный, который нам подарил Миша Шайдоров из Казахстана, это, наверное, для меня вот вторая главная эмоция наряду с победой Алисы Лю. Это было очень достойно, честно, у Мишки очень сложный сезон, потому что очень много стартов, он ужасно устал. И он прям на зубах тащил, и Алексей Урманов его очень хвалил и говорил, что он просто боец, борец, и он действительно такой человек, который вот выиграл для себя эту серебряную медаль, причем выиграл не просто так, а еще же с уникальным каскадом, который даже не прыгает Илья Малинин, да, тройной аксель, да, и плюс четверной, поэтому мне кажется, это такой... Ну, честно тебе хочу сказать, из него может вырасти хороший соперник для Ильи Малинина.
Юма Кагияма, третий. Да, выход из травмы, все такое. Но у меня, знаешь, возникла такая, ну, неприятная, наверное, мысль. А не прошел ли Юма пик своей карьеры?
Очень не хочется об этом думать, но у меня тоже была такая мысль. Как-то в этом сезоне он все время в положении догоняющего, причем догоняющего не только Илью, даже других фигуристов, чего невозможно было представить себе год назад. Да, безусловно, какие-то проблемы с травмами, еще с чем-то, но он себя ужасно корит, и вот эта японская ментальность, которую нам невозможно понять снаружи, он все время переживает, что он подвел всех. Себя, родителей, тренеров, страну, федерацию. И мне кажется, вот ему тяжело себя собрать потом, после того, как он себя так загонит в угол. Не знаю, посмотрим. Он лучший сейчас японский одиночник, и его, безусловно, будет поддерживать федерация и на Олимпийских играх. Но вот прямо сейчас, по итогам этого сезона, Юма, как бы шикарно он ни катался, он действительно катается шикарно, не конкурент Илье по оценкам. Это просто исключено.
Ну и, как мы видим, не только Илье. Ты знаешь, мне бы хотелось обсудить еще одну неразлучную французскую парочку. Адам и Кевин. На уровне впечатлений, что скажешь?
Ну, я в шоке, чтобы два французских фигуриста попали в топ-5, причем один из них Кевин Эймос. Ну, ты знаешь, никогда бы я это не сказала, что Кевин хорошо прокатает обе программы на чемпионате мира. Потому что я могла верить, что он разорвет одну, а то, что он достойно выступит в обеих, это, конечно, шок. Он ужасно счастлив. У них даже теперь есть совместная фотография с Адамом, чего давно не было, потому что Кевин очень ревностно относился всегда к успехам Адама Сяохимфа. А сейчас он такой расслабленный, довольный. Да, наверное, Адам должен был быть на пьедестале с бронзой, не просто с малой бронзой за произвольную программу, а итоговой. Юми, наверное, все-таки помогли эту бронзу удержать. Адам, с моей точки зрения, был действительно достоин. Ну, потому что были ошибки у Юмы, да, не просто сам по себе, все-таки у Адама не было безошибочного катания ни в одной из программ, но, наверное, для французской сборной это, безусловно, прекрасный результат. Я довольна, мне понравились обе программы, точнее, четыре программы обоих фигуристов.
Ну и по понятным причинам меня интересует итальянская делегация. Даниэль Грасли, которому в начале сезона, казалось бы, судьи выдавали такие авансы, в итоговом протоколе проиграл Николаю Мемоле. Это Коля так хорош, Даня так плох? Или у тебя есть свой вариант объяснения?
Ну, честно говоря, не хотелось бы мне сейчас быть фигуристом итальянской сборной, потому что на Олимпиаду у них всего две путевки. А мальчиков, которые могут поехать на эту Олимпиаду, гораздо больше. Честно говоря, я очень рада и за Колю, и за его маму, и за Барбару Фазерпали, которая там как крестная мама практически все время переживает. Потому что для него это сезон такой, где он смог о себе заявить. Да? Медаль чемпионата Европы, сейчас неплохое место в итоговом протоколе и первое место среди итальянских фигуристов. Ну, я за него очень рада. За Грасли не могу сказать, что супер рада. Это все равно, как он говорит, большой сезон преодоления, потому что он вернулся после отстранения своего вот этого таинственного годового. Но первая половина сезона, безусловно, выглядела гораздо более многообещающей. Не знаю, может быть, судьи как-то заигрались и что-то свое пытались там уже сделать, и про Даниэля немножко забыли, но и он в целом не показал ничего такого, за что его надо высоко оценивать. Поэтому, безусловно, скидывать со счетов его нельзя. Он собирается бороться, он собирается и в итальянской сборной выгрызать себе это положение первого номера. Но из претендентов на личные медали, не знаю, можно ли его сейчас выкинуть. Я бы, конечно, широкой своей рукой выкинула. Но есть еще командная медаль, давай не забывать. И вот на нее-то итальянцы претендуют очень серьезно. Поэтому вполне возможно, у нас Даниэль Грасли будет в следующем году с олимпийской медалью.
Ну, знаешь, вопрос, который совершенно невозможно не задать. Он висит в воздухе. Российские ребята могут ли каким-либо образом внести коррективы в верхней части нынешнего мужского мирового топа?
А ты знаешь, этого никто не знает. То есть мы, конечно, смотрим с тобой на протоколы наших мальчиков, на прокат, и понимаем, что они очень технически продвинулись, что это невероятные программы с пятью квадами, с четырьмя квадами, что это действительно серьезнейшая заявка. Но понимаешь, в чем проблема? И сейчас в Бостоне это было абсолютно очевидно. Выходить после российских стартов на огромный стадион, на котором сидит 20 тысяч человек, и эти 20 тысяч человек не своя российская публика, которая все-таки комфортная, спокойная. Вот здесь фотографии тебя, а вот здесь фотографии твоих знакомых парней из по сборной, твоих коллег, да? Все-таки это комфортные условия, да? Выходить в Бостоне им было бы очень тяжело. А на олимпийском льду, когда у тебя до этого только один международный старт, для многих вообще в жизни один международный старт, да, будет в Пекине на этом отборочном турнире. Ой, ты знаешь, сегодня вот я прочитала интервью Стаси Константиновой большое, где она рассказывает про то, как она провалилась на чемпионате мира, и она там говорит, знаете, это же был мой первый международный старт, я никогда не ездила ни по этапам гран-при, я просто чудом на него попала, на этот чемпионат мира, и там было затмение. Я была хорошо готова, я выехала в центр катка, и дальше все, провал, я этот прокат до сих пор пересмотреть не могу, потому что что-то такое метафизическое произошло. Поэтому, знаешь, мне, конечно, хочется, чтобы они вмешались в борьбу за пьедестал, но я, честно говоря, верю в это только при наличии развала основных претендентов на олимпийские медали, потому что эти мальчики иностранные уже много лет катаются перед иностранными же судьями. Нашего судьи на Олимпиаде не будет, давай тоже не будем забывать. Поэтому боюсь, что начинать нам в прямом смысле с самых низов, с самой первой разминки, тоже не забывай, там больших баллов не ставят. Поэтому я скорее давай буду скептиком. Очень хочется, вообще хочется, чтобы там человек 6 наших парней поехало на Олимпиаду. Это, к сожалению, невозможно даже в лучших каких-то условиях. Но я бы очень не хотела на них навешивать вот этот груз ожиданий. Пусть просто съездят, выступят, осмотрятся. И так как они все собираются оставаться на следующий олимпийский цикл, пусть это просто будет их первый олимпийский опыт.
Ну что ж, если бы у нас был телесериал, в этом месяце самым интересным, как водится, я бы закончила серию словами «Продолжение следует». Ну, впрочем, что нам мешает сказать эти слова без относительности реальности? Маечка, я тебя от души благодарю и буду ждать нашей новой встречи в эфире. Спасибо.
Да, с удовольствием всегда приду. Пока-пока.
На этом на сегодня все. Следующий выпуск выйдет перед командным чемпионатом мира.
И никаких гостей.